Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Днесь радостно и торжественно отмечаем мы праздник Богоявления Господня, вспоминая те события, которые были на реке Иордан, когда Господь преклонил главу свою пред Иоанном Предтечей. Что испытывал тогда Предтеча Иоанн? Ужас и радость. Радость то, что вот идет Спаситель мира, так долго ожидаемый Мессия. Ужас от того, что идет Бог, Творец Вселенной. И Творец Вселенной преклоняет главу свою пред творением. Невозможно понять, невозможно вместить. И более того, раскрывается тайна бытия Божия, что Бог есть Троица. Бог Отец свидетельствует: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Бог Дух Святый не сходит. Господь Иисус Христос преклоняет вы свое. Это величайшее событие, которое оказало значимое воздействие на весь окружающий мир. Ибо, снисходя в воды Иорданские, Господь Иисус Христос благодатью Духа Святаго освящает все водное естество. Вода, которая некогда была орудием наказания падшего рода человеческого, с помощью которой был совершен потоп, та вода, которая в пучине морской становится смертью людей и разрушением кораблей. Та вода, которая по берегам морей, рек, озер могла смести грады и деревни, разрушить различные строения, смыть поля, она, эта вода, становится источником благодати, ибо ныне освящается благодатью Духа Святаго. И эта благодать пребывает с водой, и мы, испевая с молитвою и благоговением, с крепкой верою освященной воды, сами причащаемся благодати Божией. Была простая вода, а ныне освященная становится великой святыней, агиасмой. Мы храним ее, мы бережем ее. В трудные обстоятельства жизни мы ее вкушаем, веруя, что через воду благодать Духа Святаго, воздействие на наше немощное тело, тело наше исцелит, душу укрепит, а злых духов отгонит от нас и от нашего жилища. Именно поэтому, набирая святую воду, мы приносим в дом и окропляем все и вся, дабы получить защиту благодати Духа Святаго. Великое чудо совершается пред нами. Из ничего простой воды получаем орудие победы над демонами, а лекарство для тела и укрепление души. И это совершается каждый год. Каждый год мы являемся свидетелями этого чуда, того чуда, к которому прибегают не только православные люди, не только христиане, но даже и язычники, и те, кто исповедует другие веры, зная, что получит помощь Божию. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с праздником Богоявления Господня. И желаю вам крепость души и тела на многое и благая лето.
Торжественное событие в честь памятной даты снятия блокады Ленинграда состоялось в Новосибирске на площади Пименова. Представители власти города и области, духовенство Новосибирской епархии, горожане почтили память защитников города на Неве, его жителей. Еще живы дети блокадного Ленинграда, пережившие ужасы страшной трагедии. Жива память народа.
День снятия блокады с города Ленинграда является значимым и в жизни города Новосибирска, ибо многие блокадники тогда нашли место своего жительства здесь, в городе Новосибирске. Они стали тружениками, они стали жителями этого города. И мы, вспоминая их подвиг, вспоминаем подвиг, который рядом с нами. Ибо все мы наследники победы. А без великого подвига блокадного Ленинграда победа была бы невозможна. Сегодня мы почитали еще живых детей войны и, конечно же, молились о упокоении всех тех, кто пал в блокадном Ленинграде, всех тех, кто погиб в годы войны и после войны. Дай им Бог Царствие Небесное, всем им слава, а нам, наследникам победы, пример верности Отечеству.
Сегодня к стелле в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны, новосибирцы возложили живые цветы, почтили память погибших минутой молчания, вспомнили тех, кто защищал Ленинград и приближал великую победу.
Святая мученица Валентина пострадала за веру Христову в Палестине в 308 году. Она родилась в городе Кесарии и была очень благочестивой девушкой и глубоко верующей христианкой. Она избегала всякого зла и жила свою недолгую жизнь кротко и беспорочно. Святая Валентина приняла мученическую смерть от Фермилиана, правителя Палестинской области. Ее доставили на суд и обвинили в том, что она не верит в языческих богов. Фермилиан приказал отвезти ее в языческий храм и принести жертву идолам. Вместо того, чтобы принести жертву идолам, святая Валентина смело бросила камень на жертвенник и повернулась к нему спиной. Фермилиан, придя в ярость, приказал сначала нещадно бить, а затем казнить. Только Божья благодать помогла святой Валентине принести все мучения. Святую Валентину часто изображают на иконе с колосьями. Колосья – это символ христиан и символ всех начинаний. Поэтому ей молятся об укреплении веры и перед началом важных и трудных дел. День памяти святой Валентины Кесарийской, 23 февраля.
В Новосибирске открылся первый дневной стационар по оказанию паллиативной помощи. Он создан на базе городской клинической поликлиники номер 2 и рассчитан на оказание помощи онкологическим больным и пациентам с постковидным синдромом. Митрополит Новосибирский Бердский Никодим совершил чин освящения лечебного учреждения.
Освящается больница сия, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Одновременно здесь могут получать помощь 15 человек. Рядом с ними в течение дня могут находиться родственники пациентов. Примечательно, что здесь их будут обучать уходу за тяжелобольными. Особое внимание будет уделяться также психологической и духовной поддержке.
Мы вместе решаем общую проблему. Со своей стороны церковь берет не только духовное окормление над этим местом, но и прежде всего оказание различной помощи. Помощь может быть различной. Это и продуктами, которые можно добавлять в рацион людям больных, оказание продуктами помощи тем, кто трудится, ну и, конечно, различные медицинские препараты и все различное для того, чтобы больные здесь чувствовали себя лучше, чтобы как-то разделить их скорбь, их болезнь, поддержать. Вот ради всего этого сегодня здесь мы все вместе. Думаю, что если все наше общество напряжет свои силы для оказания больным людям необходимой помощи, разделит с ними их скорбь, их болезнь, то, конечно же, болезнь человек будет переносить лучше. По крайней мере, будет чувствовать, что он не один, не брошен, а все мы вместе его поддерживаем. Самая главная наша цель – это служение на благо людей, на благо всего общества. Кроме того, что здесь будет организована часовня, еще мы передаем вот эту иконочку, желательно, которая была бы размещена на медицинском посте, чтобы люди, заходя, видели, укреплялись сердцем, чтобы скорбь и болезни их оставляли. Позвольте вам передать.
Священники смогут совершать молебны, а пациенты и их родственники получат необходимую, как воздух, духовную поддержку.
Здравствуйте, братья и сестры, в нашей программе. Ваши вопросы. Вот такой. Расскажите, какова судьба Ария? Что с ним стало после изобличения? Ария – это один из таких ересиархов, человек, который создал, сконструировал одну из ересей, которая в первые же века христианства, 4 век, только-только церковь стала выбираться вот из страшной беды, из запретов. Тысячам, десятками тысяч убивали христиан. И вот вроде как наступает свобода вероисповедования, но появляются тут же и разного рода искушения. Всегда это бывает. И вот даже в наше сегодняшнее время вот церковь-то совсем недавно, сравнительно, 3 десятилетия назад выбралась из-под запрета фактического своего существования. Это совсем недавно было, да, 30 лет. А сколько проблем, в том числе и в духовной сфере, у нас происходит. И Ария вот как раз один из ярчайших примеров. После того, как его ересь была изобличена на Первом Вселенском соборе, куда он? Отлучили его не сразу, путем там долго пытались вразумить, все было бесполезно. В конце концов, отпал от церкви, был отлучен от нее, собрал вокруг себя почитателей его талантов, и некоторое время продолжал их еще обольщать. Государственная власть, не все императоры были столь благочестивы, как император Константин. Тоже давайте, что же вы там ссоритесь, да примите вы в общение. И вот уже пошли, вот, может быть, даже вот на это, что, может быть, человек одумался, хватит уже его там держать за пределами церковной общины. И вот как-то пытались, может быть, даже под нажимом государственной власти, под нажимом его последователей, окружавших его толпами, очень льстили его идеи людям нежелающим действительно подлинного, наверное, духовного нравственного совершенствования, как-то часто бывает, как Господь предупреждал, будут находить учителей по похотям своим, что и случилось. И вот кончина-то его в этом смысле очень ужасающая. Вот, мало того, что он много лет еще пытался после этого сопротивляться соборному разуму церкви, обольщал многих людей. Когда под нажимом государственной власти попытались было вот еще раз пригласить его и восстановить, может быть, общение с ним, очень интересная, конечно, оставила нам история, описание. И вот, наверное, уж не будем приводить примеры подробностей, которые позволяли себе светские историографы. А вот Афанасий Великий, известный нам всем святитель, пишет по этому поводу: «Общий конец жизни для всех нас, людей, есть смерть. И не нужно порицать никого за то, что он умер, хотя бы это был и враг, но неизвестно, не постигнет ли та же участь и нас с вами до вечера. Но кончина Ария произошла не просто, потому достойна рассказа. Когда евсевиане, это вот его последователи, грозились вести его в церковь, то константинопольский епископ Александр противился этому. Арий полагался на силу и угрозы своих почитателей. Наступила суббота, и в следующий день он надеялся быть введенным в церковное собрание, восстановление церковного единства. Борьба была велика, те грозились, Александр молился. Но Господь сам явился судьей и решил дело против неправедных. Еще не закатилось солнце, как Арий, побуждаемый нуждою, пришел в известное место, Афедрон, называемое в старину, и там упал, лишившись того и другого, и общения, и жизни. Узнав об этом, блаженный Константин удивился и увидел, что клятвопреступник обличен. Тогда всем стало ясно, как бессильны угрозы евсевиан, и сколь велика суетна была надежда Ария. Вместе с тем стало ясно то, что арианское безумие лишено спасителем общения и здесь, и в церкви первородных. Такая вот кончина обольстителя и еретика. Не всегда Господь так явно останавливает грешника. Бывает, ждет покаяния, но когда его дождаться не получается, к сожалению, кончина бывает ужасающая. Следующий вопрос. Почему младенца нужно крестить как можно раньше? Неужели, если случится что-то страшное, Бог не услышит и не спасет? Или в случае смерти не заберет себе? Что вы все время о негативе? Вот, ну, не только вы лично задающий этот вопрос, а многие другие. Почему вы все время ищете какого-то страха, оправдания своих ужасов или предполагаете какой-то кошмар? Почему нельзя спросить по-другому? А почему вы лишаете младенцев, которых вы не желаете крестить, возможности молитвы за них, возможности им причащаться, участвовать в церковных таинствах? Ну, почему вы лишаете своих детей общения с Богом? Ну, может, не надо этого делать? Что вас смущает крещение детей? По вере родителей. Если родители неверующие, мы, священники, отказываем таковым в крещении. Какие-то соображения из иных собираются принять святое крещение. Там, для здоровья, для удачи, еще для, или как вы-то, чтобы ничего не случилось. Мы таковым людям отказываем в крещении. Потому что люди не понимают, чего они хотят. А если вы хотите спасения души своей и ваших детей, так приходите в церковь. Что же вас, почему вас это смущает? Возможность спасения. Еще вопрос. Читала про мытарство блаженной Феодоры. Это вот известный такой апокриф, рассказ, да, о том, как некое было видение вот блаженной Феодоры, которая видела то, что ожидает человека после кончины, от мытарства, когда мытаря душ проводят через препятствия, и бесы тащат в ад, а ангелы возводят в Царство Небесное. И вот возникает вопрос. А если бесы захватят душу человека на этапе прохождения мытарств, значит, она уже не попадет на частный суд Божий, к Богу. Объясните, как все это происходит. Ничего вам сказать не могу по этому поводу, потому что там будет на самом деле, никто из нас не знает. Да, и были какие-то видения, были явления, были известны случаи, когда люди умирали и воскресали, и они рассказывали о том, что их там ожидает. Но это только лишь какой-то образ. И как будет конкретно с каждым из нас, вот эти рассказы о мытарствах очень похожи. Я сам лично общался с людьми, которые были подобные вот видения, прорицательность, некое открытие было им. И весьма похоже, но поймите, что Господь будет судить мир, не бесы. а Господь. Бесы сами будут судимы Богом. Поэтому, конечно, нужно понимать этот образ мытарств, для чего нам предложен, чтобы мы поняли, каково это будет. За каждую страсть, ту или иную ступенечку, за каждую страсть придется ответить. И как уж будет конкретно, в каком виде это будет, и как нас там будут хватать за руки, за ноги, это абсолютно не важно. Вот живя сегодня, думайте о том, что за каждое праздное слово, за каждое не сделанное доброе дело, за каждый отказ в помощи, за каждый грех, совершенный нами, придется ответить. Вот вы об этом думайте. Вот для этого нам посредством видения блаженной Феодоры было явлено вот это внимание сегодняшнего, мы должны с вами испытывать сегодня к себе. А будет судить-то Бог, конечно, но самое-то страшное, что мы, даже бывает и без Бога, не думая о нем, уже судим себя, когда сами своими грехами ставим себе стену между нами и возможностью спасения. Сами копаем себе могилу и сами готовим себе путь в преисподнюю своими собственными грехами. Вот еще вопрос. Вот не раз вот уже спрашивали по поводу умерших домашних животных, вот про умерших собачек говорят, что они уходят за радугу, а куда действительно они уходят? Ну, вот опять кто-то говорит, тут это что-то, какой-то красивый образ предлагает. Часто люди в своей жизни увлекаются очень вещами интересными, наверное, на сегодня, здесь и сейчас, но абсолютно бессмысленными с точки зрения вот моей возможности спасения моей души. Вот поменьше бы увлекались красивостями разными, подумали бы о себе. Вот сегодня будете вечером молиться. Скажут, Господи, что я вот сделал в этот день, чтобы наследовать жизнь вечную? Что там мне? Радуга, собачки? Нет, надо заботиться о тех, кого мы приручили. Но вы думаете, прежде всего, наверное, о спасении души своей, своих родных и близких. Таково может дотянуться нашими молитвами или добрыми делами. А по поводу, что происходит с животными, мы не раз уже говорили, кратко вам скажу. Вот есть богословское мнение, следующее, что те животные, которые служили человеку, были с ним как-то связаны здесь, на земле, возможно, и каким-то образом Господь устроит их судьбу. В конце концов, в раю животные же были. Но поймите, животные, может быть, в той ситуации Адам и Ева были ему нужны. А там, в том другом грядущем Царстве Небесном, зачем человеку животные? Ему не на кого потратить свою любовь? Я часто очень замечаю людей, которые вот увлекаются животными, кошечками, собачками, разговаривают с ними, как с живыми людьми. С соседями не могут найти общий язык, с детьми поссорились, но с собачками разговаривают. И бывает, например, что собачку ругают, бьют и обзываются. На нее как привыкли обзываться на покойного мужа, например. Поэтому аккуратнее тут надо с заботой о собачке-то. Я вот, к сожалению, наблюдаю, что это не только любовь к животному миру часто движет людьми. Чрезмерное увлечение вот этим животным миром и чрезмерно малое увлечение миром духовным, миром, где может спастись либо погибнуть твоя собственная душа. Еще вопрос. Если батюшка не очень хороший человек и грешник, может ли это плохо сказаться на прихожанах? Обязательно скажется плохо. Например, может развить у вас чувство негативной оценки другого человека, осуждение его, впадение в грех, вот, нелюбви к этому человеку. Поэтому это может, беда с вами может случиться страшная. Когда видишь человека-грешника, ты думай не о нем, а думай о себе. По ком звонит колокол? Он звонит не по кому-то там, он звонит по тебе. Вот, подумай о своих грехах. Вот. А так, конечно, если имели бы мы возможность такую казнить, домиловать, оценивать хорошесть людей, ой, беда. Боюсь, сколько бы крови пролилось напрасной. Потому что мы тоже сами бываем несовершенны. Наше око лукаво, мы не всегда можем верно оценить поступок того или иного человека. Нам не нравится тот или иной человек. А мы многим нравимся, мы безупречны. Если так, то мы обманываемся, уверяю вас. Еще вопрос. Может ли просмотр телевизионных программ заменить чтение православных книг? Видимо, нет. Вы знаете, вот все-таки, смотрите, вот вы задаете вопрос, я вам отвечаю. Очень краткое время наша программа. Я вам отвечаю на серьезный вопрос очень кратко, на основе какого-то вот того опыта, который я подчеркнул из общения с людьми духовными, из чтения книг, из общения с вами в том числе. Это, в общем-то, какая-то определенная работа. Человек делает телевизионную программу, это его опыт, который вы не прошли. Вы получаете сжатую информацию, способны ли вы ее развернуть внутри своего сознания, души своей, снова в тот объем, гигантский объем информации, духовного опыта, который был сконцентрирован в той или иной программе. Я вот боюсь, что нет. А книга, она позволяет тебе ускорить прочтение, остановиться, положить закладочку, вернуться на страницу раньше, пометочку сделать какую-то, обратить внимание на тот или иной смысл, вернуться обратно к этой книге спустя, может быть, некоторое время. С книгой можно работать. Чего довольно сложно сделать. Все-таки очень часто телевизионные программы, они, там картинка важнее содержания. Поэтому я все-таки думаю, извините уж, но я думаю, что нет. Невозможно телевизионные программы, тем более интернет, заменить и духовную, и реальную работу, и чтение книг, которые могут помочь тебе в совершенствовании. Объем информации, что мы получим через книгу, гораздо больше, чем можем получить посредством интернета или тем более телевизионных программ. Еще вопрос. Наши умершие близкие, родные видят нас, слышат ли наши молитвы? Возможно. Возможно. Примеров таких было много. Известный нам, есть и собственный опыт по этому поводу людей верующих, молящихся за своих родных и близких. Я думаю, да, потому что в конце концов, простейшая вещь. Мы обращаемся к святым угодникам Божьим, предстоящим престолу Божию. Говорим, молите о нас, святые угодники Божии. Но ведь среди наших родных и близких, ваших родственников, есть же люди, которые сподобились Царство Небесное. Их довольно много. Они не прославлены, не канонизированы. Но мы можем, молясь о них, помогать в их загробной участи. Потому что после себя они оставили людей верующих, свидетельство их благочестивой жизни. И как знать, может быть, и действительно они могут оказывать помощь нам, стоя там перед престолом Божиим. Еще вопрос. На рождественских каникулах съездили на кладбище к своим родным, обратила внимание на несколько могил, стоят украшенные игрушками, дождиком елочки. Как-то трогательно выглядело, но хочу узнать мнение батюшки. Можно ли так делать? Можно делать все. Вот Священное Писание говорит, мне все позволено, но не все полезно, не все назидает. Вот если помолились бы на этой могилке, а потом бы, может, даже елочку бы украсили. Не страшно. А если не помолились, а украсили могилку, еще и там, не дай бог, там водочки выпили, то лучше не сделали никому, ни усопшему, ни себе. Понимаете, о чем я? То есть вот думайте, зачем вы это делаете. Для умиления, для красоты, для такого вот самодовольства – это один разговор. А если хотите помочь родным и близким, молитесь за них и сами являйте образец добродетели. Давайте обратимся к чтению Евангелия, которое предлагает нам Церковь сегодня, в этот воскресный день, строки из 18 главы Евангелия от Луки. Когда проходил Иисус к Иерихону, один слепой сидел на дороге, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел, пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздавал хвалу Богу. Чего хотел этот человек? Вроде бы очевидно, он хотел прозрения. Почему Господь его спрашивает? Надо было произнести, чего ты хочешь. Ведь в конце концов, почему человек больной хочет исцеления? Если он хочет исцеления только для того, чтобы иметь возможность уже беспрепятственно пойти получать всякого рода удовольствие, это одно. А если человек хочет в этой болезни прозреть не только физически, но и духовно, если он хочет служить Богу, если он хочет свою душу спасти, то он это получит, прозрение не только физическое, но и духовное. Ведь человек этот следовал потом за Христом, воздавал хвалу Богу. Он не побежал, как помните, 9 из 10 прокаженных удовольствие получать от жизни, а он Бога славил. Вот это бы прозрение, когда мы начинаем славить Бога своей собственной жизнью, не только словами. Вот такого прозрения очень часто нам не достает. Мы хотим простых рецептов и, к сожалению, не хотим достижения больших духовных высот. Так что давайте будем прозревать. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.